Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Ко дню рождения мальчика Савелия открыт сбор на коляску, чтобы он мог самостоятельно передвигаться. Все желающие могут принять участие в этом хорошем деле. Снятие ленинградской блокады. Как вышло, что огромный город так долго держали в кольце? Откровенное признание со страниц журнала «Фома» о том, как человек впервые в жизни соврал и что в связи с этим в нем изменилось. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Скоро будет день рождения у удивительного молодого человека Савелия Денисова. 17 февраля ему исполнится 8 лет. Савелий ходит в школу, занимается английским и плаванием. Правда, слово «ходит» тут, наверное, не вполне корректно. У Савелия спинальная мышечная атрофия третьего типа, и передвигаться самостоятельно он не может, а ему очень этого хочется. Вообще, его мечта – вести активный образ жизни наравне с другими сверстниками. Для этого ему нужна специализированная коляска. Благотворительный фонд «Важные люди» как раз для таких ситуаций, как у Савелия, открыл новую программу по поддержке необходимым оборудованием. Подробности узнаем от Анастасии Байкиной, руководителя благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. В случае Савелия при третьем типе СМА это, наверное, сложно сказать, что это более легкая форма. Это не так, это просто, наверное, мина такого замедленного действия, да, то есть заболевание развивается более долго, но, тем не менее, причина и следствие абсолютно те же самые, то есть отмирают мотонейроны. В каждом индивидуальном случае у каждого ребеночка оборудование абсолютно разное может быть. В случаях с более агрессивным типом СМА деткам требуются иногда и дыхательные аппараты, обязательно вертикализаторы, чтобы детки могли с их помощью стоять какое-то время в течение дня. Но абсолютно каждый случай, он уникальный. И для каждого ребеночка с диагнозом спинальная мышечная атрофия врачи всегда подбирают собственное оборудование, которое им необходимо на конкретный период времени. То есть это также зависит и от возраста. Савелий у нас уже школьник, он учится, он ведет активный образ жизни, он занимается в бассейне. Поэтому для него в первую очередь необходимо оборудование, которое позволило бы ему, как вы сказали, вести активный образ жизни наравне с его сверстниками. Вот у него 17 февраля будет день рождения, несмотря на то, что новогодние праздники и Рождество закончилось. Мы с командой нашего фонда очень хотели бы сделать ему такой важный, необходимый подарок в виде специализированной активной инвалидной коляски для того, чтобы Савелий смог посещать все свои многочисленные кружки, в школе передвигаться. Он же ходит в школу каждый день. Соответственно, даже внутри школы ему необходима коляска для того, чтобы он мог самостоятельно на ней передвигаться.
То есть Рождество действительно позади, но мы по-прежнему можем быть друг для друга так немножечко волхвами. Если говорить об этой коляске, Анастасия, у нас есть, наверное, какая-то программа господдержки детей с такими серьезными заболеваниями. И что касается инвалидных колясок, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, что-то государство предоставляет. В случае с Савелием какая там история?
Государство действительно предоставляет определенную помощь, поддержку и дает какое-то оборудование деткам с этим диагнозом. Однако вот в случае Савелия, к сожалению, та коляска, которая выдается государством, она совершенно не подходит. Такая коляска не только нежелательна, но и более того, противопоказана, потому что отсутствие фиксации в коляске повлияет очень сильно на искривление позвоночника, а это недопустимо при диагнозе спинальная мышечная атрофия. То есть мышцы все должны быть очень хорошо зафиксированы и в движении, и в стагнации. Соответственно, к сожалению, со всей благодарностью и со всем уважением к помощи, оказываемой государством, здесь есть еще, конечно, поле для усовершенствования И ну, просто не смогут родители и Савелий пользоваться коляской, которую выдает им государство. Соответственно, в данный момент они выходят из ситуации таким образом, что мама Марина, мама Савелия, она на руках носит его каждый день. Утром выносит его из квартиры, из подъезда. У них нет парковки возле подъезда. Она несет его до автомобиля. Это достаточно далеко. Потом она несет его на руках в школу. Также потом она его оттуда забирает на руках и несет, везет его в бассейн. То есть она везде носит его на руках. Ввиду того, что просто нет коляски, а ту, что они могут получить от государства, они не смогут использовать.
А Савелий, наверное, весит что-нибудь
Савелий весит
около 30.
Да, 30. Савелий весит около 30 килограмм, да.
Если я правильно понимаю ситуацию, видимо, папа работает практически круглосуточно, чтобы обеспечить маломальски свою семью, а мама вот так вот вместе с сыном дома полностью обеспечивает его всем необходимым по мере возможности. И один из таких вот моментов – то, что она его носит на руках в школу. А как она справляется с этим?
Алла, я, наверное, вот начав заниматься проблематикой спинально-мышечной атрофии, да, и знакомясь с родителями, я поражаюсь их героизму, я поражаюсь их возможностям, и физическим, и моральным, их храбрости, их отваги, и преклоняюсь, снимаю шляпу и, конечно, восхищаюсь, потому что они делают все, да даже не все, просто все невозможное для своих детей, для того, чтобы обеспечить им, ну, хотя бы хоть немножко достойный образ жизни. И вот в случае с мамой Мариной, вы все верно сказали, папа Виталий, он работает, он очень рано уезжает на работу, он единственный кормилец в семье, а у Савелия есть еще младшая сестренка Юля. Поэтому мамочка не только с Савелием занимается, мама занимается двумя детками. И я не знаю, откуда она берет силы, Алла. Я не знаю, откуда наши женщины, наши мамочки, наши хрупкие, красивые мамочки берут на это силы. Я не знаю.
О какой сумме идет речь? Вот если постараться действительно всем вместе собрать деньги на коляску для Савелия ко дню его рождения, к 17 февраля, сколько нужно?
Нужно 209 тысяч рублей. И эта стоимость включает в себя доставку до места проживания Савелия в городе Волгограде.
Что немаловажно, с учетом того, что в семье фактически некому за этой коляской-то поехать. Мама же все время с детьми.
Да.
А как можно было бы Савелия поддержать?
Савелия можно поддержать самым простым способом, отправив смс на номер 7522 со словом «Савелий, пробел 500», где 500 – любая сумма. Также у нас на сайте есть очень много удобных способов переводов пожертвований. Сайт звучит как fond-vl.ru. Там также есть способ пожертвований из-за границы с помощью Cloud Payments. Это второй вид способов пожертвования на сайте. И напрямую на банковские реквизиты. В способах помочь есть полностью все реквизиты трех банков.
Спасибо вам за комментарий. И дай бог, чтобы сумели мы все вместе помочь Савелию и собрать средства ему на коляску. Все-таки ко дню рождения я представляю, какое это было бы счастье для семьи и какое облегчение.
Это был бы чудесный подарок восьмилетию Савелия. Поэтому я буду безумно благодарна каждому, кто поучаствует в этом важном и таком нужном подарке для этой семьи. Спасибо огромное каждому, кто поможет.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, подробности о Савелии Денисове можно найти на сайте благотворительного фонда «Важные люди» fond-vl.ru. И там же, на сайте фонда «Важные люди», несколько вариантов, как можно поддержать мальчика и его семью. Благотворительный фонд «Важные люди», сайт fond-vl.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать имя «Савелий» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать имя «Савелий» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит Савелия. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Два дня назад, 27 января, мы уже в который раз вспоминали одно из важнейших событий Великой Отечественной войны — снятие Ленинградской блокады. И вот каждый год, хотя уже и столько лет прошло, как мороз по позвоночнику, не умещается в голове, в каких условиях там жили люди и чего стоило совершить прорыв и снять блокаду. И ведь не с первого раза удалось это осуществить. Почему так долго не удавалось? И чего стоила эта важнейшая победа больше, чем за год до победы главной? На связи с нами Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, здесь мы должны отметить, наверное, и военные причины. Прежде всего, они должны, в общем-то, учитываться. Почему? Потому что сам по себе вот факт снятия блокады Ленинграда хорошо известен. Но ни в коем случае нельзя забывать и факт прорыва блокады Ленинграда. Между этими событиями год, это январь 43-го, январь 44-го, соответственно. И если вот как бы сравнить эти две военные операции, то, безусловно, нужно учесть, что все-таки 44-й год – это уже год решающих побед, как он вошел в историю Великой Отечественной войны. А 43-й год – это год-то, в общем, как только начало перелома великого. И, конечно, нужно учитывать то, что немецкие вооруженные силы на момент, вот, допустим, 42-го года еще обладали достаточно большим потенциалом, и несмотря на неоднократные, вы это совершенно справедливо заметили, попытки прорыва блокады Ленинграда, то есть они предпринимались, но не удавалось этого сделать. И здесь, наверное, вот с военной, чисто с военной точки зрения, нужно учитывать все-таки тот момент, что общее состояние вот всего Советско-Германского фронта не может измеряться вот каким-то отдельным рубежом. Оно должно учитываться в целом, в совокупности. И с военной точки зрения как раз мы видим, что успехи, победы под Сталинградом, победы на Курской дуге, конечно, повлияли и на общее состояние фронта и, конечно, способствовали тому, что и сила сопротивления, способности наших войск к таким активным наступательным операциям, она тоже возросла и на северном участке фронта, и как раз блокада Ленинграда, она была снята вот как раз тоже в этот год, по сути, 43-й, начало 44-го года. Да.
Мы, наверное, все слышали о том, какой ценой выдержал Ленинград эти дни блокады. Что говорят об этом историки? Что происходило в самом городе? Есть сведения о том, что там не прекращалась, например, церковная жизнь. Насколько возможно было ее поддерживать?
Есть, например, недавно вышедший у нас замечательный сборник документов «Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны». И там довольно много документов приведено именно по Ленинграду. И здесь мы видим, что церковь, она помогала прихожанам, она помогала вообще всем ленинградцам. Там очень интересный, например, приводится документ о деятельности Спасо-Преображенского собора, вот этого знаменитого, да, гвардейского собора, Преображенского полка. И то, что вот этот храм оказывал поддержку финансовую. Финансовую, очень небольшую, может быть, там речь шла о нескольких сотнях рублей для людей, которые буквально находились на грани жизни и смерти. И свидетельства есть такие, что небольшие пожертвования, там 100, 250 рублей спасали жизнь людям. Даже не с точки зрения, может быть, физической, насколько там можно было вот благодаря этим деньгам существовать, сколько моральной. Потому что вот действительно люди понимали, что о них помнят, что о них заботятся, о них молятся. И вот такая форма поддержки, она, на мой взгляд, весьма-весьма показательна. А с другой стороны, вот интересный тоже факт. Смотрите, если мы вспоминаем знаменитых петербургских святых, Ксения Петербургская, конечно, здесь, наверное, вот сразу, может быть, приходит ее память, к сожалению, не одобрила руководство Ленинградской митрополии, сочло несвоевременным открытие часовни блаженной Ксении Петербургской уже после снятия блокады. Но, тем не менее, важно другое, важно то, что сами ленинградцы помнили, приходили на место этой часовни и вспоминали о Ксении Петербургской, молились Ксении Петербургской. Этот факт духовной поддержки тоже имел место, и, конечно, мы тоже должны это все учитывать и иметь в виду, когда мы говорим вот о таких действительно тяжелых на грани жизни и смерти, вот такой пограничной ситуации, выражаясь научным языком, о состоянии людей в те годы.
Это, к слову, наверное, о боевом духе, о том, как это может повлиять.
Интересный такой факт, но опять же, на наш современный взгляд, может быть, достаточно обыденный. Это работа ленинградского трамвая. Когда был запущен ленинградский трамвай, это произошло 15 апреля 1942 года, для жителей блокадного города это было действительно потрясающим вообще событием. Ходит трамвай и работает обычный городской транспорт. То есть не в плане того, что этот трамвай там перевозит снаряды на ближайшую передовую, не в том, что он используется как какой-то грузовой там транспортный объект, да, а в том, что он возит людей, он возит пассажиров. Пусть не так, может быть, не по тому графику, не так интенсивно, как это было раньше. А другая такая, может быть, деталь, вот знаменитое бомбоубежище, да, ленинградские. Ведь интересный факт, что дети вот блокады ленинградской учились в бомбоубежище. Там проводились детские утренники, там проводились детские концерты, там даже и новогодние праздники проводили. То есть вот настолько действительно вот это вот ощущение жизни на острие жизни, вот на таком вот как бы пограничном состоянии, оно вошло в плоть и кровь людей тех лет. И, может быть, вот это тоже сыграло свою роль в том, что уже после окончания блокады многие ее вспоминали и отмечали, что действительно стойкость коренных вот таких вот ленинградцев, да, даже петербуржцев, как они себя иногда называли, она во многом была залогом как раз вот этой стойкости и в целом городской, да, такой особой, может быть, питерской, характерной для многих такой житейской стойкости.
Василий Жанович, когда все-таки удалось прорвать блокаду Ленинграда, за счет чего это стало возможным? Вот вы уже упомянули, существенно усилились сами способности, вот военная мощь, да, нашей армии. И все же, что в данном случае оказалось решающим?
Здесь много факторов, но я бы все-таки отметил то, что прорыв блокады Ленинграда и снятие блокады Ленинграда – это ведь не только действие извне. Подчас, опять же, вот такая точка зрения существует, что, в общем-то, Ленинград спасли исключительно вот благодаря внешней поддержке. Нет. Это был именно обоюдный прорыв, то есть это был прорыв и со стороны защитников Ленинграда, и со стороны тех сил Красной Армии, которые как раз навстречу защитникам прорвались. И вот такой вот обоюдный встречный удар, он и привел к тому, что, собственно, вот эта немецкая блокада, немецкая оборона, такая вот плотная, да, она оказалась полностью разрушенной, разваленной. Я еще несколько таких вот, может быть, интересных эпизодов приведу. По внутреннему положению города, например, самое тяжелейшее, конечно, и все это признают, безусловно, тяжелейшая зима – это 41-42 год. Но вот уже вторая зима, 42-43, здесь мы видим, что достаточно большая часть населения уже приспособилась к этим условиям. И даже такая интересная деталь, как огороды, которые разбивают в черте города, и на новогодний стол вот 42-43 годов появляются такие блюда, как, ну, например, щи из щавеля, пироги с крапивой, ну и вот тому подобное. То есть вот здесь вот тоже нельзя говорить ни в коем случае о каком-то там падении вообще духа защитников. А другая интересная деталь, опять же, немцы, понимая, что не удается никаким образом уничтожить Ленинград, не удается никаким образом его взять, начинают бомбить город уже с помощью тяжелой артиллерии. И здесь уже идет речь о том, что просто город полностью должен быть разрушен. Причем это немцами делается как раз вот в 43-м году. И это вот своего рода, наверное, жест отчаяния со стороны командования вермахта, которое понимает, что не удастся вот уже осуществить те планы, те расчеты, которые строились изначально в отношении Ленинграда. И вот эти вот военные факторы и факторы духовной такой стойкости, они очень важны. Мысли даже о том, что вот каким-то образом можно сдать город, каким-то образом там можно сдаться на милость врага, у защитников города не возникает. Конечно, мы не должны отрицать, там факты были разные, там не все было так гладко и прекрасно единодушно, как иногда у нас в учебниках публицистики утверждается. Были и факты, нельзя закрывать на это глаза, нарушения воинской дисциплины. Были, к сожалению, факты и мародерства, и преступности. Но, опять же, вот это все не носило ни в коем случае какого-то массового характера. Опять же, это свидетельство того, что все-таки духовная стойкость, она может быть гораздо важнее, чем такое вот сугубо военно-техническое превосходство.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам. До свидания.
Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире откровенная история Александра Ткаченко о том, как в детстве он впервые соврал. Что за механизм срабатывает в нас в такие моменты и что происходит потом? Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Как я впервые соврал». Автор Александр Ткаченко. Хорошо помню свой первый опыт осознанного вранья. Во втором классе у нас были уроки рисования. Однажды учительница дала домашнее задание — рисунок на вольную тему. Каждый мог нарисовать то, что ему больше нравится. Мне больше всего нравился космос. Любимой моей игрушкой был пластмассовый пупс-космонавт в скафандре, а недосягаемой мечтой — сверкающий зеркальными деталями луноход на батарейках. Ну, конечно, я решил нарисовать космонавта. Нашел подходящую картинку в журнале «Техника молодежи», но картинка была сложной. Космонавт там стоял на незнакомой планете среди скал и кратеров, а за его спиной высилась громада звездолета. В общем, самому нарисовать такое великолепие у меня не получалось. И я попросил маму помочь. А, надо сказать, мама-то рисовала блестяще. Уже будучи взрослым, я потом просматривал ее старые альбомы и поражался качеству карандашных набросков. Проработав всю жизнь инженером, по сути своей, она была художником. И вот в тот раз мама увлеклась и нарисовала мне карандашом всю картину. И космонавта в скафандре, и скалы, и корабль. И получилось даже лучше, чем в журнале. Я обвел мамин рисунок фломастерами, раскрасил цветными карандашами и на следующий день принес его в школу. Учительница почему-то решила проверять задание прямо во время урока. Мы радостно сорвались с парт, облепили ее стол, стали подсовывать свои альбомчики, попутно разглядывая рисунки друг друга. Больше всего было пейзажей. Там леса, луга, солнце, поднимающееся над морем. Ну, понятно. Учительница одобрительно кивала, ставила четверки, смотрела следующие работы. Когда я подал своего космонавта, все ахнули. Настолько он был хорош. Учительница ничего не сказала и поставила мне 5. Ну, что еще можно было поставить за великолепный рисунок моей мамы? И тот сразу же за мной подал свой альбом Алик Карасев. Он был самый маленький в нашем классе, учился хуже всех, кое-как перебиваясь с 2 на 3. Он нарисовал сказочного короля. В жабо, в горностаевой мантии, с лихо закрученными черными усами. Видно было, что он тоже взял за основу какой-то книжный рисунок, но в отличие от меня он перерисовал его сам. Сам как умел. Король получился скособоченный, с кривыми короткими ножками, корона на его голове была залихватски сбита на бекрень, как это бывает у десантника с его шапкой. Но все-таки он был живым, с характером, с настроением и лукавой хитринкой в глазах-бусинках. Мне он ужасно понравился, и всем остальным тоже. Учительница рассматривала Алькиного короля и по-доброму улыбалась. А потом красной своей ручкой взяла и поставила на нем жирную 3. Для меня это был настоящий шок. Почему 3? Потому что у Карасика нет мамы-художницы? Ну или потому что 2-шнику больше не положено? Ну ведь хороший рисунок-то. Но учительница уже отложила его альбом и ставила 4 за следующую серию лесов, рек и полей со стогами сена. Карасик спокойно взял своего униженного короля, закрыл альбом и отправился за парту. Видимо, он уже смирился с тем, что больше тройки ему в этой школе не светит. А я смотрел на своего космонавта. На пятерку с размашистой росписью учительницы. Смотрел и не испытывал никакой радости. Наоборот, было тягучее чувство внутренней пустоты, разочарования. Но самое главное, я почувствовал тогда, что виноват перед Карасиком. Виноват. Виноват перед его замечательным королем. Виноват перед его мамой, которая, наверное, совсем не умеет рисовать. Знаете, Авдорофей говорил, что лгать можно тремя способами. Мыслью, словом и самой жизнью. Наверное, в моем случае это была ложь жизнью. Я ведь попытался выдать себя не за того, кем являлся на самом деле. И мне это удалось. Удалось, хотя учительница, наверняка понимала, что рисунок я ей подсунул совсем не детский. Почему она тогда промолчала? Почему она поставила эту несчастную пятерку? И почему мама согласилась нарисовать за меня рисунок, зная, что я буду сдавать его на оценку как свой? Я не знаю. Собственную свою ложь я тогда увидел ясно и отчетливо. Через душевную боль от совершенного мною греха. Но что с этим делать дальше, я не знал. Я не знал, что такое грех. Я врал потом еще великое множество раз. И с каждым разом душа все больше мертвела. Детская моя совесть становилась все менее чувствительной ко лжи, пока, наконец, не перестала реагировать на нее вовсе. Когда я сегодня слышу недоуменные вопросы на тему «в чем могут исповедоваться 7-летние дети?», знаете, мне всегда хочется рассказать эту историю про короля и космонавта. Да будь у меня тогда такая возможность прийти на исповедь, да я бы не просто пошел. Я бы бегом побежал, так у меня болела душа. До сих пор болит, если честно. Хотя потом было много грехов куда более страшных. Но вот это самая первая ложь. Она запомнилась по-особому. Как осознанный переход границы между светом и тьмой. А возвращение из тьмы было долгим и очень непростым.
Текст Александра Ткаченко «Как я впервые соврал», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 31 января будет 100 лет со дня рождения гениального Марио Ланца, главный голос 20 века, как говорили о нем. Серенада в исполнении Марио Ланца на радио «Вера».
Overhead the moon is beaming, white as blossoms on the bough. Nothing is heard but the song of a bird, filling all the air. In the wind that stirs the willows, I see your face in the stars that shine above.
Hold me closer tonight, we love.
The willows bending, the stars that shine, the shore lights blending, they're yours. And mine, drifting along in my heart, there's a song. And
and a song in my heart will not fade. Oh, hear my serenade, my moonlight serenade. Nothing more, believe me, let this night not live
вечер. На радио «Вера».